Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра подробнее рассмотрим в ближайший час. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии мои коллеги Виталий Фотин, Олег Обухов. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Всем привет.
Ну а вот китайский коронавирус прочно захватил мировые новостные ленты уже не первый день. Цифры зараженных и погибших, увы, продолжают расти. Умерло 26 человек, заболело более 850. В провинции Хубэй объявлен наивысший уровень реагирования. А вот прям буквально несколько минут назад стало известно, что такой же уровень объявлен в провинции Шанхай.
Говорится, что штаб по профилактике и контролю эпидемии, разъясняется, нового типа коронавируса, запустил первый уровень, это самый высший, реагирование на чрезвычайные ситуации именно в области общественного здоровья. Он объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба. Вот, но, а еще сообщается также о том, что в Ухане возведут специальную больницу на 1000 койко-мест для лечения пневмонии нового типа. Причем сделают это очень быстро, в течение там, 6-7 дней. И медучреждение, как отмечают местные СМИ, должно быть, за образец, вернее, взяли пекинскую больницу Сяо Таньшань, которая была построена за неделю в 2003 году в пригороде столицы Китая, когда был разгар распространения атипичной пневмонии, если помните. Угу. Вот. Ну и зачем это нужно? Введение в строй новой больницы позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте, сократит возможные контакты больных со здоровыми, то есть их надо, видимо, ну, всех вместе как-то там собирать и так далее. Ну, а поскольку реагировать будут быстро, то вполне возможно будут и вот такие истории.
Ну, мне кажется, это правильный подход к делу.
Гражданин, вы отравлены.
Гражданин, вы отравлены.
Отравлен! Александр Иванович!
Кладите его!
Что?
Кладите!
Вы ответите за это! Меня
кладите его! Гражданин, вы же отравлены.
Меня мама ждет!
Ничего! Будьте спокойны! Будьте спокойны!
Ну и да, и будут носить в больницу. Ну, в общем, мы связались с нашим человеком в Китае. Переводчик Андрей Остапенко находится там в городке Иу. Вот что он рассказал.
Очень опасный вирус. Надо быть поосторожнее, одевать маску обязательно. Не выходить в публичные места, такие как метро, автобусы. Придерживаться мер предосторожности, мыть чаще руки. Например, в студенческих общежитиях выдают маски, не пускают посторонних людей, больных сразу госпитализируют, увозят их в специальных боксах. В городе Ухань очень большие очереди в больницах. Там показывают, что прямо уже нет мест, где принимать людей.
Ну и с учетом того, что такое, вот как стало известно недавно, что в Шанхае тоже ввели, там все-таки 24 миллиона. Да, ну, в общем, меры такие, достаточно серьезные, потребуют значительных ресурсов у страны.
Нас в эфире специалисты по вирусам, специалисты по болезням, по их контролю говорят, что Китай очень оперативно срабатывает в данной ситуации. Срабатывает в плане контроля, в плане вот этих введений карантинных мер. У меня лично сомнения вот в этом возникали, как раз всем, кто так или иначе у нас выходит в эфир, я всегда это спрашиваю, насколько здесь, нет ли опасений, что как-то запоздали. Все говорят, нет, наоборот, Китай очень оперативно все производит.
Ну, наверное...
И тут Шанхай.
Уж извините меня за цинизм, да, если бы этот вирус, скажем, начался в Индии, наверное, проблем было бы больше. Вот,
да, абсолютно соглашусь.
Да, поэтому, ну, понятно, что, ну, поскольку передается человек к человеку, и вот эта вот вспышка, и все-таки население больших городов, да, очень сложно предотвратить, чтобы она не распространилась как-то, да. Ну, Шанхай находится, в общем-то, не близко, но тем не менее. Да, это один из таких, ну, транспортных хабов китайских, да, то есть в любом случае...
Ну, в Хубэй тоже летают достаточно,
да,
много,
да. Но в любом случае, если там ввели вот и такое, значит, того требует такое, значит, этот наивысший способ
реагирования. А не находишь, что это прям звоночек, что, ребят, все, вот теперь все серьезно, Шанхай?
Я думаю, что это, возможно, игра на опережение. Ну, я не думаю, что вот подчеркиваем, да, какое количество людей там живет в том регионе, да, и если такие меры приняты, значит, значит действительно есть опасность того, что как раз, может быть, через Шанхай, через шанхайскую зону этот вирус может распространиться по всему Китаю, ну и, соответственно, дальше, да. И еще один момент, да, вот Всемирная организация здоровья рекомендует всем странам быть готовым принять меры из-за нового коронавируса. То есть необходимо, видимо, в аэропортах какую-то дополнительную
бдительность
проверку, да,
иметь везде проводить. Необходимо. Да. На первый план. Все подробности развивающейся, увы, ситуации, которая эпидемию... Ну, вроде пока еще не называли эпидемией, да? Но вполне себе...
Нет, еще не было
да,
такого.
Но вполне себе возможно, что это вот в ближайшие меры будет так. У нас на сайте можно с этими подробностями ознакомиться. Радиоспутник.ру. Новость часа. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Коллеги, поздравляю. Как написал Мишель в своем твиттере, цитата, «Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Начинаем новую главу как партнеры и союзники». Я немножко иронизирую.
Не про Урсулу, да.
Да-да-да. Про Урсулу тоже я абсолютно уверен. Все-таки вот этот очень затяжной процесс какие-то обретает очертания.
Да он не обретает, он, мне кажется, заканчивается.
Ну он же растянется как минимум на 2 года. Нет, за 2 года
с одной стороны, заканчивается тем, что один этап заканчивается тем, что все-таки подписано соглашение между двумя странами, но потом у них продолжатся переговоры по поводу того, на каких условиях они дальше будут сотрудничать. Потому что здесь, в этом соглашении, только условные, скажем так, моменты обозначены. А что касается конкретики, там таможенные пошлины, там еще какие-то дела, транспортная логистика, как будут взаимодействовать финансовые институты между Великобританией и Евросоюзом.
Свобода перемещения, опять же,
да,
поскольку там все-таки не шенгенская
зона. Так
что
обсудить
далее.
Еще будет что, но в любом случае, да, вот этот этап пройден, и слава богу, мы вздохнем с облегчением, потому что так много об этом рассказывали и показывали даже.
Давайте еще послушаем мнение политолога, доцента Российского государственного гуманитарного университета Вадима Трухачева.
Если и Палата общин Британии одобрила, и Европарламент одобрил, ну, значит, Британия выходит из Евросоюза с 1 февраля. И теперь Евросоюзу и Британии придется разрабатывать новый документ об основах взаимоотношений. Ну и здесь вопрос, будет ли этот документ похож на тот, что подписал Евросоюз с участниками Европейской ассоциации свободной торговли Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. Весь вопрос, будет ли сотрудничество настолько тесным, как с ними, или все-таки менее. Я подозреваю, что менее.
Ну, тут я внесу ясность, да, комитет Европарламента, он одобрил соглашение, сам Европарламент будет голосовать 29 января.
Как я люблю бюрократию.
Особенно европейскую.
Европарламент, потом какой-нибудь Евросовет, потом главный совет, потом еще какой-нибудь верховный император найдется.
Ну, да, потом еще нужно будет там написать документ, обменяться,
а потом, как сказал Олег, начнем работать над дальнейшими условиями работы.
Но, по крайней мере, вот что известно, значит, в 2 часа по московскому времени, не знаю, важно или нет, но 23:00, значит, по европейскому, 31 января Великобритания должна покинуть ЕС. До декабря будет
значит,
переходный
вот
период.
Вот где шлагбаум? Что рубанет? Кому отсечет какие-то вот возможности вот в ночь со следующей пятницы на следующую субботу?
Ну, это действие документа начнется, по сути. Но если...
То есть ничего, машина не остановится, там никто не упадет, проблема Y2K никакого не будет.
Думаю, что коллапса никакого в этом случае не произойдет, потому что в любом случае какие-то взаимоотношения торговые, экономические остаются. Есть переходный период, да, от того момента, когда Великобритания была в Евросоюзе, к тому моменту, когда она этот Евросоюз покидает. В любом случае это тоже есть какие-то оговоренные моменты.
Может быть, скажем, там, не знаю, британская пресса как-то подготовится, да, и изменит, например, дизайн каких-то, да, своих там сайтов, газет и так далее.
То есть вот это вот на курсе валют не сыграть, ипотеку брать никому из британцев в евро не стоит?
А вот это вопрос очень интересный.
Нет, дело в том, что в любом случае по поводу той же ипотеки, и стоит ли отразится ли это на евро, отразится ли это на фунте стерлинге, фондовые рынки давно уже все это отыграли.
Ну, и тем не менее, все
уже
равно...
украдено, да, можете и не выходить, да, все уже случилось.
Можно и так говорить, конечно, но...
Ну, я думаю, что предполагать, как отразиться, невозможно, потому что все-таки есть и настроение, есть и некая, ну, скажем, все равно какая-то реакция должна быть. Запланированной паники, наверное, быть не может, да,
ну, да.
В данном случае, но тем не менее, как-то отреагировать вне сомнений должны.
Просто были сообщения о том, что экспертов экономических, политологов, о том, что, естественно, какие-то сложности могут возникнуть. В Великобританию будет сократиться поток финансовый, как минимум, потому что если раньше Великобритания взаимодействовала с Евросоюзом и несколько, скажем так, потеряла свои позиции мирового финансового центра, то сейчас ей эти позиции нужно будет возвращать. Но амбиции все равно же остаются в любом случае. Насколько это получится или нет, тоже вопрос очень такой серьезный.
Я хочу сказать, что вы долгое время как-то иронизировали в адрес Бориса Джонсона, мол, и там детей он в
рэгби забивал,
ничего не получится. Вот после его пары шажков как-то начинаешь думать, может быть, действительно будущее за такими, за неказистыми парнями со странной прической. Не знаю,
просто очень круто последим, взял сразу да? всех за жабры.
Неделя осталась, неделя с небольшим, даже неделя сколько? Чуть-чуть побольше, так, около 12
как
часов.
Как я и обещал.
Да-да-да, а мы пока прервемся на минутку с небольшим.
Минск замер в ожидании. 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео впервые должен вступить на белорусскую землю. Пусть визит и будет однодневным, но повестка ожидается насыщенная. В Индии создали робота-женщину для отправки в космос. Она умеет разговаривать на двух языках — английском. Жаль только, что российский робот Фёдор не дождался подругу на орбите. Директор бельгийской тюрьмы получил открытку с подписью «Привет из Таиланда». Письмо написал сбежавший преступник. В конверте находилась не только открытка, но и тюремная бирка заключенного.
Я скучаю по тебе, как пустыня по снегам белым. Я скучаю по тебе. Что уж тут поделать?
Вся соль.
А вот Forbes нашел ахиллесову пяту американской военщины, и это транспортный флот. Все корабли устарели, больше половины не удовлетворяют поставленным задачам. Самое плохое, по мнению издания, это что враги Америки об этом прекрасно знают.
Обозреватель Forbes Лорен Томпсон, автор этой статьи, он говорит о том, что США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за как раз вот состояния этого флота. Америка, он говорит, во-первых, идет, тогда будет вести боевые действия вдали от своих берегов, из-за чего вынуждена будет перебрасывать войска, да, технику, оборудование, и это достаточно серьезная логистическая задача. Воздушный транспорт этот вопрос не решит, потому что тяжесть груза, вообразите себе. Поэтому 90% всего, что нужно будет доставлять в зону, то необходимо будет доставлять по морю. Но вот, по его мнению, транспортные корабли, они устарели, и 40 примерно процентов транспортников, в общем, готовы выполнять задачи. Но в случае войны военно-морские силы, они могут эксплуатировать гражданские суда, но, по мнению Томпсона, даже этот шаг не решит задачу. К тому же он предполагает, как он написал, самые умелые наземные силы в мире могут поздно вступить в конфликт или потерять способность эффективно сражаться из-за отсутствия морского транспорта. Ну, в общем, вот такая вот история.
Управлять кораблем вы не умеете. Сражаться тоже не мастера. Вы крепко сели на мель, капитан Сильвер.
Ну и также еще одну цитату приведу. Хуже того, Россия недавно стала активно проводить учения подводного флота в Атлантическом океане, что позволяет предположить, что в случае конфликта между Востоком и Западом до пункта назначения доберутся не все транспортники.
Вот я тоже хотел изначально-то уточнить, если предполагают по морю, то как-то там что ли это опасно?
Ну, конечно, это опасно. Ну, моделирует ситуацию, в общем. Правда, единственное, что это все попахивает, конечно, 40-м, 41-м, да, то есть там подлодки, волчьи стаи и так далее. Вот. Ну, и транспортные суда. Но вот что интересно. Обратились к специалисту, сопредседателю Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктору Блытову, и вот что сказал он про изношенность американского флота.
Авиации все не перебросишь. Тяжелое вооружение надо перебрасывать по морю. Поэтому нужен хороший транспортный флот. О том, что его нет, они лукавят. У них хороший транспортный флот, а в угрожаемый период и в случае начала военных действий они могут конфисковывать любые гражданские суда любых стран. Все это отговорки. Но другое дело, что, видимо, нужно в Конгрессе получить какие-то субсидии на строительство своих судов. Какое-то лобби это пролоббировало, которое строит гражданские суда, скорее всего.
Я вот все забываю, что бы ни происходило, любое заявление — это возня с бюджетом. Вот серьезно.
Ну, а я совершенно переведу на другую сторону. Любая война с возможным соперником, это с нами, ну, если называть вещи своими именами, это проблема коммуникаций.
И инфраструктуры.
Да.
И логистики.
И логистики, да. Поэтому можно иметь самую сильную армию, но за логистики войну проиграть. Спросите Наполеона.
И честно скажу, вот эту статью я не просмотрел, просто потому что она находится под этим, под отблоковым баннером, да, то есть там нужно отключать антирекламщик, но заголовку я верю, что транспортный флот проиграет Америке следующую войну.
Суть передана, поверь мне.
Что сказать? Давайте нашим слушателям я напомню, что у нас на сайте можно следить и за комментариями, которые высказывают отечественные эксперты, относительно мнений вот этого Лорена Томпсона, кстати, постоянного обозревателя. Он постоянно про эту модернизацию твердит. У него в Твиттере сразу несколько статей на эту тему, так или иначе, рано или поздно возникают. Ну и radiosputnik.ru, еще раз напомню, адрес сайта. А вот и ЦРУ заговорило, как российские телеканалы. Оказывается, Степан Бандера был фашистом и агентом Гитлера. Разведка США опубликовала архивные данные по так называемому «Герою Украины».
Публикация названа «Степан Бандера и украинское государство в 41-м году», и там рассказывается о деятельности и его, и националистов, и совершенных преступлениях. Цитата. «30 июня 41-го года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера, агентурная кличка «Консул-2», провозгласил во Львове воссоздание государства Западной Украины». Конец цитаты. Об этом сообщается как раз в этом документе. Вот. Ну и приводятся цифры. В общем, в этом государстве, в кавычках, было уничтожено 15 тысяч евреев, 5 тысяч украинцев и несколько тысяч поляков.
Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Ну, а оставленная по документам подпись гласит, что он рассекречен согласно закону о разоблачении нацистских военных преступников. Ну, давайте послушаем мнение старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук имени Примакова Владимира Оленченко.
Данные находились в распоряжении американских властей давно, и, в принципе, американские представители поддерживали контакты с Порошенко, поддерживали контакты с его окружением, которое, как можно выразиться, покровительствовало националистам.
Ну и имеет он в виду, предполагает Оленченко, что то, что сейчас опубликованы эти данные, это может быть каким-то образом связано с давлением на сенаторов в ситуации с импичментом Трампу. Трамп, он любит играть как раз на украинском поле, да, с демократами. Вот. И вот, понимаете, ваши партнеры, да, как раз Бандеру подняли на знамя. Ну, угу. Как вариант. Он, конечно, достаточно конспирологический, и опять же, как мы говорили, да, все внутренней повесткой и так далее. Угу. Вот. С другой стороны, в сети существует и мнение о том, что попросили опубликовать израильские коллеги, вот, документ, потому что мне очень понравилось, как себя вел в Израиле.
А дальше, как полагаешь, что из этого всего пойдет? Вырастет или как? Просто вот действительно, как вначале я сказал, мне кажется, очень хорошее сравнение, прям я удачным это сравнение читаю, про российские телеканалы. Причем, знаешь, такие, вот как раз вот любители, те телеканалы, где частенько всякие теории заговора публикуются. Так и здесь. Вот вбросили информацию. Информация-то максимально серьезная, если призадуматься. Вот дальше, через годик-то про нее вспомнят, потому что, ну, ладно, давайте не верить там вот этим телеканалам российским. Ну, ЦРУ вроде.
ЦРУ, и потом, что важно, почему в данном случае я несколько раз назвал, да, как названа публикация, да, а что это за закон. Там очень конкретные недвусмысленные понятия.
Не предположение, а вот, пожалуйста, вот-вот документы.
Поэтому здесь такой момент, что в данном случае, конечно, для Украины важно, насколько внимательно прочитают это в Евросоюзе. Насколько внимательно. Но, на мой взгляд, забыть не забудут, потому что на это можно всегда ссылаться. Можно ссылаться, что это не российская пропаганда, как вы любите говорить. Посмотрите. А это американская пропаганда, да, или еще какая-то, или мировая, и прочее, прочее, прочее. Поэтому вполне себе, скажем так, печальный день для любителей Бандеры на Украине. Я думаю, что наверняка какие-то последствия должны быть.
О своих возможных вариантах про последствия нашим слушателям предложу высказаться у нас в соцсетях. Радио «Спутник» активно присутствует ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Телеграме, в Инстаграме, везде, где можно. Радио «Спутник» есть. Заходите, подключайтесь, делитесь мыслями. Еще немножечко про Украину. Евросоюз намерен всерьез заниматься децентрализацией этой страны. Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги для реализации такой программы. В ней предполагается административно-территориальная реформа на муниципальном и районных уровнях, распределение полномочий между местными властями и местными государственными администрациями и, естественно, надзор за законностью действий местных властей.
Ну и, как поясняют в документе поясняется, Совет Европы хочет поддержать реформу системы украинской власти и местного соуправления. Ранее, помните, да, историю, когда Владимир Зеленский вносил законопроект о децентрализации, но он не понравился, затем был отозван, и эксперты не понравились, парламентариям не понравился, и... Как предполагают многие эксперты, как раз вот это, скажем так, этот документ, он предполагал, что президент, наоборот, сосредотачивает власть в своих руках, что, собственно, Евросоюз не устраивает. Вот. В целом, вообще, написанная программа, которая вот и называется «Децентрализация и реформа местного самоуправления на Украине», она предполагается, должна работать в рамках соглашения Евросоюза и Украины до 2021 года. То есть, в принципе, осталось времени не так много. Вот. Предполагалось, что она начнется в 2018, то есть согласовывала еще предыдущая власть, что такая работа будет происходить. Но вот, собственно говоря, пока ВОЗ и ныне там. Ну, то есть только первые шаги реальные начинаются. Ну и еще что интересно, что участниками тендера должны стать как минимум 3 потенциальных поставщика.
Значит, тендер объявлен несостоявшимся?
Да, да. Отбор претендентов будет производиться на основе обозначенных в тендере критериев. Там кандидаты на позицию должны свободно владеть украинским языком, обладать степенью магистра по направлениям государственного управления политологии и экономика и иметь не более 5 лет опыта работы в профильных сферах. Но что интересно, что на самой Украине специалисты сказали, что не очень понятно, почему это делает Евросоюз.
Вот у меня тоже большой вопрос. Да. Ощущение, что это вмешательство в суверенитет Украины.
Ну вот, например, об этом говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии украинский политолог Михаил Погребинский. Он сказал, что смысла к этому привлекать украинцев на Украине, не украинцев, вернее, извините, смысл к этому привлекать европейцев нет, потому что это можно было сделать все, в общем-то, в рамках одной страны. Есть специалисты, которые тоже могут разработать нужные, да, поправки к Конституции.
Мне кажется, что это желание привлечь со стороны обусловлено негативной реакцией институтов европейских на тот проект, который предложил Зеленский, и он отозвал законопроект из Верховной Рады. Суть их двойная. Абсолютное большинство критики в адрес этого законопроекта и Европы, в частности германской критики, обусловлено тем, что в законопроекте Зеленского резко уменьшаются права местных общин. Донбасс будет иметь особый статус. Этого тоже нет в этом законопроекте.
А мне кажется, это как раз очень хорошо все и объясняется. Просто такой уровень доверия к украинским специалистам, что не потянут, не смогут,
в данном случае, имею в виду недоверие. Да.
Естественно, низкий уровень доверия. И понимание, что если что, и деньги уйдут понятно куда, а точнее никуда, и никаких серьезных реформ сделано не будет. Сколько надзорных органов, я вот специально на этот момент обратил внимание, тоже слово «надзор», сколько вот этих антикоррупционных бюро и организаций находилось, и каждая там добавляется, и каждая работа каждой недостаточна.
Ну, они, как правило, действуют в рамках определенных интересов.
Естественно.
На их название, в общем, смотреть интересно, но это не всегда отображает реальный смысл
их работы. Но появление все новой и новой показывает тот самый уровень доверия, точнее, недоверия.
Давай попробуем предположить, что если сейчас Евросоюз всерьез за это возьмется, то вполне возможно, что действительно процесс этот пойдет, будет разработан. Может быть, он растянется просто на долгие годы, но вполне возможно, что и могут быстрее это сделать.
Вот, условно говоря, слово тендер. Все как по правилам аукциона. Победит тот, кто предложит наиболее дешевый вариант решения.
Ну, это был... Если бы это проводили в Киеве, да. Скорее
всего. Нет, так везде же делается. Наиболее, как сказать...
Не всегда.
Мне такое ощущение складывается, что, по крайней мере, в Европе не самый дешевый вариант, а самый оптимальный вариант.
Ну, посмотрим, опять же, здесь, да, такой момент, что слишком уж много того самого недоверия к происходящим процессам. Давайте прервемся на выпуск новостей.
Вся соль.